Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов. Вы знаете, уважаемые слушатели, вы, наверное, привыкли к такому формату, что у нас один или два гостя, и все это проходит, там, возможно, даже в некотором жанре интервью, хотя мы всегда стремимся к какой-то такой беседе. Сегодня у нас получается, ну, поскольку в студии у нас не круглый, а квадратный стол, по большому счету, у нас сегодня будет квадратный стол, потому что у меня сегодня в гостях три участника. Позвольте, я сразу вам их представлю. Протоиерей Лев Семенов, добрый вечер.
Добрый вечер.
Руководитель Духовно-просветительского центра православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заведующий кафедрой теологии Московского государственного лингвистического университета, кандидат исторических наук, доцент. Милана Тоцкая, наша коллега, журналист, корреспондент, член военно-поисковой организации имени Сергея Сергеевича Смирнова, и Борис Николаев, орденоносец, участник боевых действий, начальник отдела специального назначения «Сатурн», Управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по городу Москве. Здравствуйте, Борис, здравствуйте, Милана.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, тема нашей сегодняшней программы, возможно, наших слушателей это насторожит, но я призываю вас не переключать волну, «Военно-патриотическое воспитание детей». Я достаточно острые вопросы хотел бы сегодня задавать по этому поводу, поэтому... Давайте сконцентрируемся на всем на этом и попытаемся разобраться. Для начала я хотел бы задать вот такой вопрос. Я не знаю, кто из вас первый на него ответит. Представитель духовенства, мы предоставим даме слово, или мы предоставим слово товарищу полковнику. На ваш взгляд, что такое патриотизм?
Ну, если возникла короткая пауза, то, может быть, позвольте мне вклиниться.
Безусловно,
и попытаться ответить первому. Вы знаете, в понимании православного человека патриотизм – это любовь к земному отечеству. Каждый православный человек предан отечеству небесному, и главной целью жизни каждого человека на земле верующего является достижение Царства Божия, но при этом Церковь не забывает напоминать о необходимости преданной, горячей, самоотверженной любви к земному Отечеству. И вот я бы патриотизм во всех его проявлениях определил именно таким образом.
Кто продолжит?
Если позволите, для меня тоже патриотизм – это действительно служение своей родине, но меня всегда настораживает, и я хотел бы, может быть, с вашего позволения, Владимир, поменять, немножко тему скорректировать, не сказать не военно-патриотическое воспитание, а духовно-патриотическое воспитание. А патриотами наше молодое поколение может быть в любой сфере своей жизнедеятельности, как в журналистике, как в военном направлении, либо в науке. Служение своей родине, оно подразумевает широкое понятие. А уже здесь перейти именно к военно-спортивным, может быть, направлениям.
Не-не-не, сейчас это мы все перейдем.
Патриотическому направлению.
Борис, меня интересует ваш ответ на мой вопрос. На ваш взгляд, что такое патриотизм?
Хорошо, еще раз. Патриотизм для любого служивого человека военного – это служение своей родине. Беззаветное, преданное служение.
Милана?
Для нас, как для подрастающего поколения, мне кажется, патриотизм – это мы должны заботиться о своей родине, сохранять память о ней, помогать восстанавливать мемориалы военные, память о бойцах, которые защищали нашу родину.
Итак, позвольте подытожить. Любовь к земному отечеству, ответил отец Лев. Служение своей родине, ответил Борис Николаев. И Милана ответила, что патриотизм – это память. А вот я хотел бы обратиться к Милане, наверное. Вот, Милан, смотрите, вот вы сказали, что вы представитель молодого поколения. Я думаю, что со своими сединами я просто имею право, поскольку мне кажется, что я вам просто в отцы гожусь, задать такой вопрос. Вам сколько лет?
16.
Прекрасно. Вот скажите, пожалуйста, вот те люди, а мы их видели, и мы знаем об этом, которые выходили на улицы Москвы 26 марта, вот 12 июня, на протестные акции. На ваш взгляд, они являются патриотами нашей страны?
В какой-то своей степени, да.
В какой?
Но они же как-то высказали свое желание как-то поучаствовать в этом, значит, они являются патриотами.
То есть они что хотят для страны?
Мне кажется, только лучшего и как-то взаимодействовать со страной, не оставаться в стороне и высказать какое-то свое мнение, какую-то свою точку зрения.
Вы на их стороне?
Не знаю, у меня своя сторона, сторона военного поисковика и своя точка зрения на этот счет.
Понятно.
Простите, нескромно, хотя не ко мне был адресован вопрос, я бы добавил, что с моей точки зрения я согласен с Миланой в том плане, что сама заинтересованность, сам факт неравнодушия к судьбам отчизны и активность в этом плане, она, безусловно, заслуживает похвалы. Но здесь возникает другой вопрос, очень важный, принципиально важный. Вопрос, если обратиться к лексикону, так сказать, евангельскому, о поводырях. Насколько ответственны и насколько в этом смысле зрелы, я не о возрасте, а о духовной зрелости, об ответственности, в том числе гражданской ответственности, те, кто иногда организуют, а порой и, попросту говоря, провоцируют вот вещи, которые оборачиваются потом большими неприятностями, в том числе и для молодежи.
Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите и кого вы имеете в виду, да. Вот, но меня, честно говоря, вот, уж позвольте тоже, я очень не люблю это слово, возможно, мы оспорим его, и, возможно, вы оспорите мою точку зрения. Я очень не люблю слово «патриот», потому что оно в последнее время у нас приобретает какой-то очень негативный характер. Я очень рад, что возникла вот эта вот новая... генерация молодых людей, которые немножко хотят жить по-другому. Что касается вот моего личного патриотизма, вот я могу такую сказать вещь. Вот праздник Победы 9 мая. И вы наверняка, Борис, и вы, отец Лев, Милана, я уж не знаю, насколько вас и вашу семью это затронуло, вы, наверное, прекрасно понимаете и помните о том, что всегда 9 мая, когда люди собирались за столом, это был не шоу-праздник, это были не концерты по телевидению, они были потом, вечером. Да, это были парады, да, это было воспоминание, но первый тост за столом всегда пили молча и стоя, потому что не было ни одной семьи в нашей стране, которая бы не понесла те или иные потери. В концлагерях ли, на фронтах ли, в тылу ли, неважно. Люди отдали свою жизнь за то, чтобы жили последующие поколения. Мы с вами, вот вы, Милана, я, Борис, ну вот отец Лев старше нас всех, поэтому, ну и в том числе, наверное. Сегодня это происходит совершенно, на мой взгляд, каким-то... Вы знаете, я просто сильно удивлен, вот как это все, вот как это все выглядит. Мне даже кажется порой, что люди забывают вообще, о чем идет речь. И когда сегодня открываются архивы, и мы понимаем, что это не 22 миллиона человек, и что это не 30 миллионов человек, и что это не 40 миллионов человек, около 70 миллионов человек, жители нашей страны положили свою жизнь на то, чтобы все это прекратить. Вот об этом почему-то сегодня вспоминают меньше всего. Вот, Борис, вы как военный, я хотел бы ваше отношение по этому поводу узнать. Я не призываю соглашаться с моей точки зрения, я просто ее высказываю, поскольку, ну, как мне кажется, как гражданин этой страны, во всяком случае, который тут проживает, родственники которого погибли на войне. У меня из моей большой семьи, я памятую дедушку и бабушку, двоюродных дедушек и бабушек, у меня из семьи не вернулось с войны 9 человек. 9. Вот... нынешний день Победы, он вообще, вот он с патриотизмом, вот эти вещи, они как-то коррелируются вообще? Или это какая-то отдельная история начинается такая?
Спасибо за вопрос, Владимир. Действительно, сейчас празднование Дня Победы немножко изменилось. Но у нас изменилась и молодежь, и ситуация в стране, поэтому все не может оставаться в рамках какого-то одного празднования. Те семьи, в которых еще остались взрослые люди, которые помнят о том, как праздновался праздник, они действительно так и празднует его за столом, тихонечко вспоминая своих родных и близких, но после этого почему бы не пойти, не поучаствовать в акции «Бессмертный полк» и не пронести своего деда по Красной площади, чтобы он прошел парадом. Да, потому что, вы сами сказали, 70 миллионов человек, если их построить в коробке парадной, которые идут, да, строим у нас по Красной площади, то, по-моему, в течение 50 или 60 дней парад будет продолжаться из тех людей, которые не вернулись, если не больше. Я могу ошибаться сейчас в своих подсчетах. Поэтому и для молодежи вот это участие в таких масштабных мероприятиях, это их потихонечку приводит к пониманию того, что нужно помнить свою историю и не забывать. Это моя точка зрения. Еще раз повторю, она может быть отлична от другой, любой здесь в студии среди наших гостей. Я считаю, что как военный я могу тихонечко встать, попраздновать, посмотреть, обязательно посмотреть парад Победы. Для меня парад Победы – это парад Победы. Посмотреть вечерний салют. Обязательно сходить либо в парк Горького, либо на Поклонную гору и показать своим детям и сейчас внукам ветеранов, которые еще остались, потому что их с каждым годом становится все меньше.
Ветеранов, которые остались, которые воевали, их уже нет почти. Те, которые еще живы, они, к сожалению, не могут даже просто... Ну, единичные случаи людей, которые могут встать из дома, одеться в парадную форму, выйти и приехать либо к Большому театру, либо на Поклонную гору. Потому что давайте просто займемся простой математикой. Люди, которые родились в 20-х годах, даже там в середине 20-х и ушли на фронт мальчишками 15-летними, посчитайте, сколько им сегодня лет. Их просто нет живых.
Расскажу вам замечательную историю в этом году.
Не всех. Остались единицы, еще раз повторю.
В этом году у меня предоставилась огромная возможность, которой, наверное, уже у следующих поколений не будет. В этом году на День Победы я познакомил свою дочь с двумя замечательными героями. Первый – это Зарудин, герой Советского Союза, генерал-полковник Юрий Зарудин, получил героя в 43-м году. Он был командиром отдельной стрелковой роты. И герой Советского Союза Волошин тоже получил героя Советского Союза в 43-м году. И Зарудину, Волошину 98 лет, Зарудину 93 сейчас.
Вот я об этом и говорю.
И Волошин единственный оставшийся в живых на земле человек, награжденный двумя высшими наградами. Герой Советского Союза он получил в 1943 году и высшей наградой американской звездой Конгресса в 1944 году. И для меня было такой честью, чтобы дочь подошла и сфотографировалась с ними, потому что действительно, здесь я с вами соглашусь, что тех, кто прошел через 41-й, 42-й, 43-й, остались, может быть, те, кто захватили самый конец, 45-й год, молодежь. Но это для меня было, конечно, потрясением, и для нее огромное. Она стояла рядом с этими двумя великими людьми, и было видно, как ну, ее трясет.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Уважаемые слушатели, вы слышите звон. Это звон наград Бориса Владимировича Николаева. Еще раз напомню, что он находится в звании, в действующем звании полковника, и он участник боевых действий. Наш сегодняшний гость, наш еще сегодняшний гость, протоиерей Лев Семенов, и еще наши сегодняшние гости, замечательная молодая девушка Милана Тоцкая. Милана, я хотел бы вам задать вот такой вопрос. Вы говорите, вам 16 лет, вы молодая девушка. Я помню себя в 16 лет. Я, честно говоря, достаточно безалаберным был молодым человеком, потому что для нас открывались уже перспективы. Мне 16 лет было в 87-м году. Страна, в которой я родился, в которой я жил, которую я считаю своей родиной, это Союз Советских Социалистических Республик, как бы мы ни относились, у кого бы какое мнение ни было, это моя родина. уже у нас немножко все было посвежее, у нас уже вот это вот все то, про что вам рассказывают, у нас уже совершенно другие мысли были в голове. Я еще застал, знаете, такие остатки системы, то, что называется, это вот, тут было такое молодежное образование, хиппи называлось. Вот. Я застал самый-самый конец эпохи. Меня безумно привлекали эти люди, во-первых, своим миролюбием, ну, можно сказать, пацифизмом, своей любовью к жизни, своей свободой, свободой мысли. Это все то, что вы могли видеть, скажем, в фильме «Дом солнца». Вот, скажите, пожалуйста, вам 16 лет, а может быть и раньше, как пришла в голову идея заниматься вот военно-поисковой работой? Вам, девушке, в 16 лет.
Я занималась сначала шахматами в одном объединении, потом мама меня привела за ручку попробовать в объединение военных поисковиков. Мне тогда было 10 лет, и вот с того времени мне очень понравилась вот эта вот атмосфера, которая там царила, походы, само обучение меня заинтересовало. И вот уже 6 лет я являюсь членом военно-поискового отряда.
Мне, может быть, не совсем ловко в присутствии священника говорить такие вещи, а вот там, например, романтические увлечения, там, скажем, то, что характерно для девушки 16 лет, поэзия, там, возможно, какие-то, там, я не знаю, поп или рок, ну, скажем так, ну, не кумир, но, во всяком случае, тоже увлечение вот этой музыкой, потому что вы очень так вот прям вот по военно-патриотическому четко прям по пунктам отвечаете на вопросы, являясь журналистом, кстати, при этом не развивая тему, спешу напомнить. Вот, и вот для меня это немножко удивительно все-таки. Да, потому что у нас тоже в наше время, ну, вот когда я был в вашем возрасте, у нас тоже были и незахороненные солдаты, и более того, в наши годы мои сверстники на пару лет постарше уходили воевать в Афганистан, я спешу напомнить. Вот, но почему-то среди моих знакомых и друзей вот у нас не было такого увлечения. Я просто пытаюсь понять, вот откуда это.
Поход – это тоже некая романтика, песня,
поход и песня, да. Да. Но все остальное?
У каждого свои интересы, я много чем занималась, но вот это больше всего привлекло, потому что в моей семье были тоже военные. Вот. И мне кажется, это с этим больше всего связано.
В моей семье тоже были военные. Дедушка мой закончил войну в звании полковника. И его братья родные, брат родной тоже в звании подполковника. Вот. Но почему... И... Я, кстати, так, ну, сквозь смех вспомнил, что бабушка говорила, а что бы тебе не пойти в военное училище, потом в военную академию? Военное – это так хорошо. Это всегда обмундирование, ты всегда сытый, не очень много надо думать, что делать. Отдали приказ, выполнил там все, распорядок, от и до. И да, с одной стороны, проще, Борис, может быть, вы меня опровергнете, но мне почему-то вот, мне никогда не хотелось вот ходить строем, честно я вам скажу. Я не знаю, откуда такое пошло. Может быть, потому что наша семья разночинцы. Еще раз скажу, что вот у меня бабушка, она педагог русского языка и литературы, дед мой военный, мама моя врач, отец мой инженер-пищевик. Но разночинцы как и есть. И вот у меня никогда там не возникало вот такого желания. А у брата моего двоюродного, наоборот, вот он всю жизнь вот хотел быть военным, тоже не стал, но вот сколько я себя помню, вот он всю жизнь прям вот мечтал о военной карьере.
Простите, до того, как Борис Владимирович ответит на ваш вопрос, мне хотелось бы сказать, что вы сами в какой-то мере на него ответили, приведя пример своего брата двоюродного. Все дело еще в человеческой индивидуальности, в определенных склонностях личностных. К тому же Милана по скромности не упомянула то, что она так мягко сказала, что вот в семье военные, что она действительно из семьи потомственных военных, в которой и генералы, и полковники, и, насколько я знаю, жив дух офицерской чести, понимание того, что такое честь офицера, ответственность офицерская. Меня всегда вот это подкупало, когда я имел удовольствие быть в общении с ближайшими родственниками Миланы.
Вот, кстати, честь офицера, Борис, уж кому как не вам ответить, а что это, что такое честь офицера? Мы часто слышим, и там самый ближайший пример, сериал «Место встречи изменить нельзя», когда едут Шарапов с Жегловым в автобусе, и он говорит, что и уж я-то знаю, что такое честь офицера, на фронте этому быстро учили. А что такое офицерская честь? Что такое честь офицера? Что входит в это понятие?
Для меня лично. Я же не могу за других отвечать.
Нет, за себя.
За меня. Это не давать обещания, которые ты не можешь выполнить. Это первое. Да. Второе все-таки это беззаветное служение своей родине или тому делу, которому ты служишь. И третье, ну, не последнее, скажем так, это все-таки жить так, чтобы мальчишки, глядя на тебя, тоже захотели стать офицерами.
Ага. Вот можете мне ответить на такой простой вопрос? А чего сегодня вот так вот мало людей на улице видно в форме военных? Я, например, вот помню себя ребенком. Не обязательно возле Академии Генштаба или возле Академии Ленина или возле Академии Фрунзе, да, вот средоточение, скажем так, погон, орденов, медалей военных. Но вообще на улицах было много людей в военной форме. Почему сегодня такого нет? Почему сегодня этого не видно? Что, люди стесняются носить военную форму? Вы сегодня пришли в... Я затрудняюсь сказать, я очень далек. Это парадная форма?
Да, парадный китель.
Вы сегодня пришли в парадной форме, в кителе, который увешан вашими боевыми, подчеркиваю, наградами. Почему мы сегодня мало видим военных на улице? Ну, если только это не... Извините, пожалуйста, уважаемые пограничники, я вас очень уважаю. Спасибо вам большое за вашу службу, за ваш... труд, за вашу работу, но то, что вы периодически устраиваете в парке культуры имени Горького, это, конечно, вообще ни в какие рамки не идет. Кстати, между прочим, десантников тоже касается.
Хороший вопрос, Владимир. Я с удовольствием на него отвечу. Действительно, у меня... Я из семьи потомственных милиционеров. У меня дедушка после войны работал в московской милиции, папа, мама. И они на работу и с работы ходили всегда в милицейской форме, и это было за честь. Очень много было военных, но 90-е годы, когда на сотрудников как правоохранительных органов, так и военных вот с этой обстановкой нестабильной в стране участились нападения, то был приказ о запрете передвижения военнослужащих по городу в военной форме одежды.
А, да, правда, я не знал, ну, даже. Да,
было такое распоряжение, поэтому запрещалось, и как-то со временем сейчас... доверие народа к армии, к правоохранительным органам потихонечку возвращается, и я думаю, что когда-то действительно будет огромной честью, когда офицеры будут ходить на работу и с работы в своих кителях и не стесняться своей работы.
Угу. Понятно. Теперь давайте все-таки вернемся к нашей основной теме. Ну, я такие просто наводящие вопросы позадавал, как бы для себя просто тоже что-то выяснить. Вот военно-патриотическое воспитание детей. Вы, правда, предложили переиначить тему духовное, духовно-патриотическое воспитание. А я хотел бы предложить свой все-таки вариант. Может быть, и Милана предложит свой вариант, и уж отец Лев точно наверняка свой предложит. Давайте так, духовно. Военно-патриотическое воспитание детей. Но меня в первую очередь интересует военно-патриотическое воспитание. Вот нас ведь все-таки Святое Писание призывает к совершенно другим вещам. Никакому не военному, никакому не убий, никакому не там... Вот зачем это нужно в 21 веке? Отец Лев, объясните мне, пожалуйста. Не любовь к отечеству. Я просто еще свою точку зрения насчет патриотизма не высказал, я ее оставлю на конец нашей сегодняшней беседы. Любовь к отечеству, любовь к гражданам своей страны, к своим соотечественникам, любовь к земле, любовь к труду на своей земле, любовь к истории своей родины, да. Вот это вот как бы для меня патриотизм. Военное патриотическое воспитание. Меня смущает вот эта формулировка.
Я, с вашего позволения, Владимир, начну с темы, с формулировки, которая стала как бы предметом некоторой дискуссии. Военно-патриотическое воспитание, духовно-патриотическое воспитание. Я предложил бы компромиссный вариант.
Давайте.
Духовные аспекты военно-патриотического воспитания. Но это не так существенно, как назвать.
Нет, почему? Это как раз вот от священника рассудил.
А вот теперь к вашему вопросу уже по существу. Безусловно. Я согласен с вами и понимаю вас в том, что можно понять, что такое любовь к своим ближним, к согражданам. Можно понять, что такое, если литературу вспомните, любовь к отеческим гробам. Можно вспомнить, что такое дорожить традицией, культурной традиции, национальной традиции, гордиться свершениями многочисленных поколений своих предков, которые созидали великую державу, которые творили ее культуру, которая Россию прославила на весь мир до ныне, невзирая ни на какие геополитические, так сказать, параметры, которые меняются, климат меняется геополитически, бывают спады, бывают подъемы, но, тем не менее, Россия всегда была той страной, которая дала миру замечательных творцов в области и искусства, и науки, и техники, это совершенно очевидно, и военного искусства, великих полководцев. И когда мы говорим о том, что необходимо дорожить все, всем тем, что создали наши предки, сохранять это бережно и увеличивать, способствовать возрастанию этого наследия, развивать его, мы должны понимать, что нужно уметь и защитить его. Потому что, к сожалению, сколько в истории России было нападений, начиная от монгол-татар, кончая нашествием Наполеона и кончая фашистской агрессией.
Ну, можно еще продолжить века. И 20 век, да, тоже.
Да, безусловно. Поэтому, мне кажется, настолько очевидно, что даже нет смысла об этом особо говорить. Видите, для того, чтобы, да. Если мы что-то любим, и кого-то любим, то мы стремимся это что-то, этого кого-то охранять, оберегать, заботиться о нем или об этом. Видите, и для этого необходима возможность военной защиты мощной.
Уважаемый отец Лев, видите, вы все-таки в первую очередь говорите о литературе, об искусстве, о музыке, о живописи,
продолжаю
о науке,
вашу мысль.
Об архитектуре. И только на последнее место вы ставите военное искусство, которое, безусловно, существует, о котором я, как вот, абсолютно мирно настроенный человек, имею весьма туманные представления. То есть я понимаю, что есть в мире великие полководцы, не только у нас. Великие французские полководцы есть, которые, кстати, участвовали в нападении на нашу страну 1812 года. И эти люди входят в учебники. Входят в учебники по стратегии и тактике ведения боевых действий. Тоже, в том числе. Я не могу не вспомнить тех несчастных, по большому счету, офицеров, которые были уничтожены нашей страной. И мы не знаем, как бы разворачивались действия в самом начале Второй мировой войны, а у нас она называлась Великой Отечественной, на территории нашей страны, были бы живы те офицеры. И мы прекрасно помним эти фамилии. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи для меня это камень преткновения. Я понимаю, что я как журналист, я должен быть отстранен и безучастен. Поверьте мне, я не понимаю, для чего это нужно. Мы вернемся к этой теме буквально через минуту. Я напомню, что наши сегодняшние гости – это протоиерей Лев Семенов, Борис Николаев и Милана Тоцкая. Я напомню о всех регалиях наших гостей в самом начале нашего следующего получаса. В студии Владимир Емельянов. Мы сегодня говорим в программе «Светлый вечер» о военно-патриотическом воспитании детей и молодежи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».